Новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Прощание с Юрием Любимовым великого режиссера вспоминают коллеги и поклонники. Фальшивое перемирие. Украинский солдат рассказывает о боях под Дебальцево и об участии в них российских военных. Споет ли Кобзон для королевы? Идет сбор подписей под обращением к британским властям с призывом не пускать в страну российских певцов, поддержавших войну против Украины. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве сегодня простились с основателем театра на Таганке Юрием Любимовым. Он умер 5 октября на 98-м году жизни. Слово Леониду Велихову.
Солнечное осеннее утро 8 октября, Арбат, театр Вахтангова. Здесь, на вахтанговской сцене, театральный путь Юрия Любимова, по сути дела, начинался. Здесь он и заканчивается, одновременно жизненным. По сути дела, потому что в продолжавшиеся ровно 80 лет театральной биографии великого мастера до училища театра Вахтангова, в которое он поступил в 1936-м, была еще студия при другом замечательном театре, МХАТе II, созданном гениальным Михаилом Чеховым. МХАТ II был закрыт в 1936-м одним росчерком пера. 19-летний Любимов перешел в училище при театре Вахтангова, закончил его, стал премьером этого театра. В 1964-м, 46 лет от роду, его оставил, чтобы, по сути дела, начать жизнь заново в придуманном им абсолютно новаторском театре на Таганке. С Таганкой связаны главные успехи и трагедии любимовской жизни. Потрясавшие театральный мир премьеры, борьба с советской цензурой, запрещавшей готовые спектакли, в которые было вложено столько труда и таланта, вынужденная эмиграция в 84 году, лишение советского гражданства, триумфальное возвращение в мае 89-го, неожиданно последовавший вскоре после этого раскол театра. Еще несколько лет вполне успешной работы, резонанс от которой, впрочем, нельзя сравнить с советским периодом Таганки. В июле 2011-го окончательный разрыв с театром на Таганке. В 2012-м последняя работа мастера в драматическом театре «Бесы Достоевского», о постановке которых он мечтал всю жизнь, на сцене театра Вахтангова. И здесь, на этой сцене, мы с ним сегодня простились навсегда. Все вернулось на круги своя. Проститься с Юрием Любимовым пришло очень много людей. Гражданской панихиды с речами не было, такова была последняя воля покойного, и два с лишним часа люди молча, непрерывным потоком шли поклониться установленному на вахтанговской сцене гробу. Мы подошли к одному из стоявших в очереди проститься на Арбате, человеку, который, как мне показалось, в силу возраста не мог видеть лучшие любимовские постановки советского периода.
Что такое для вас имя Юрия Петровича Любимова? Почему вы пришли сегодня проститься с ним?
Для меня это любимый режиссер. Я с удовольствием ходил на его спектакли в театр на Таганке, посещал спектакль, который он уже поставил в театре Вахтангова «Бесы», и также смотрел его спектакли в театре Новой оперы «Школа жен». Мне нравятся его постановки, потому что актеры очень отточенно, слаженно работают на сцене. То есть действия очень поставлены ярко и очень выразительно. Но мне нравится сам Юрий Петрович как личность, потому что это сильный человек, человек так твердых убеждений, который всегда занимался своим делом. Мне нравились его слова, как он говорил, то, что каждый человек должен иметь свою волю, а не зависеть от того, в какую обойму его вставят. То есть мне вот это нравилось, то, что человек такой сильный, который добивается своего и не прогибается под обстоятельствами.
И хотя в 2011-м Любимов навсегда порвал с театром на Таганке, настоящая Таганка, его ученики, его актеры на всю жизнь остались его актерами, его учениками. Спектакли Таганки «От доброго человека» до, условно говоря, «Трех сестер» и «Бориса Годунова» — я беру лучший период жизни театра, 60-е, 70-е, начало 80-х годов — были звездным часом для большинства из них, какие бы успехи ни сопутствовали им одновременно или после в кино и театре. И, конечно, многие пришли проститься сегодня с учителем. В фойе мы встретили замечательного любимовского артиста, известного киноактера Константина Желдина.
Учитель больше, чем учитель, отец, воспитатель.
Какое ваше самое счастливое воспоминание, самая счастливая роль, сделанная с Юрием Петровичем?
Порфирий Петрович из «Преступления и наказания».
Конечно, один из лучших спектаклей Таганки, один из лучших вообще спектаклей советского театра тех лет. И Константин Желдин, который потрясающе совершенно. Лучшего Порфирия Петровича в нашем театре не было, это я уверен. Работал с Юрием Петровичем тяжело, трудно?
Конечно, трудно.
Он был жестокий режиссер, ведь ему всегда приписывали такой афоризм, что актеры для него, как для Рихтера, клавиши, на которых он играет. Это справедливо были упреки в том, что он был режиссер-диктатор, режиссер-тиран, режиссер-деспот?
Это все литература людей, далеких от театра. Он был режиссер с большой буквы. А жестокий он был или добрый, это второстепенно.
Костя, печально, что мы прощаемся с ним на этой сцене, при всей ее прославленности, при том, что она очень сильно связана с любимовской жизнью, а не на сцене нашей любимой и дорогой Таганки.
Ну, печально, конечно, но может быть и закономерно. Эта сцена благородная, она предоставила ему право быть здесь, и он имеет на это право. Эта сцена святая тоже для русского театра.
Но и вахтанговцы искренне считают любимого своим и хорошо помнят его как вахтанговского актера, хотя со времени его последние актерские премьеры на вахтанговской сцене прошло более полувека. Великолепная Людмила Максакова тут же опровергла меня, когда я сказал ей, что они вроде с Юрием Любимовым на вахтанговской сцене не встречались. Мне казалось, что Людмила Васильевна дебютировала уже тогда, когда Юрий Петрович перестал играть.
На сцене вы, что называется, не встречались.
Первый мой выход на сцену был с Юрием Петровичем в «Иркутской истории».
Это
все не важно. Это все не важно. Это просто пример героического существования, пример беспримерного мужества и пример абсолютного бесстрашия. Таких людей я больше не знаю. Это великий человек. Это человек, с которым рядом трудно кого поставить. Это закончилось время, когда люди истину царям с улыбкой говорили. Спасибо.
Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, с которым Любимого связывало творческое сотрудничество и перу которого принадлежит самая цитируемая надпись на стене знаменитого любимовского кабинета «Все богини, как поганки, перед бабами стаганки», с опозданием приехала проститься с мастером, церемония уже шла к концу, и Зоя Борисовна рисковала не успеть положить свой букет роз к гробу. Тем не менее, на просьбу «Радио Свобода» вспомнить, что связывало ее и Андрея Вознесенского с Любимовым, она откликнулась охотно и долго вспоминала лучшие годы Таганки, которые, по ее собственным словам, были и лучшими годами ее жизни.
Любимов – это такой кусок моей жизни вместе с Вознесенским. Юрий Петрович, мы познакомились, когда он поставил спектакль «Антимиры» в театре Таганки. И немедленно он как-то стал очень близок к нам обоим, но Вознесенского известно. И он взял меня вместе с Андреем на первые гастроли Таганки в Петербург, когда везли «Антимиры» 10, да, Ленинград, 10 дней, которые потрясли мир, «Антимиры», еще, по-моему, 2 спектакля. И картинка, он стоит перед администратором гостиницы «Комсомольской» и говорит: «Это не Альдюльтер, я ручаюсь». Это будет очень прочная порода, он напророчил. Свадебное шествие у нас прошло там. Я бывала на всех спектаклях. И я написала текст 20 лет назад, который назывался «Время Любимого и Высоцкий». Тем самым, поскольку я дружила с Володей, мне все говорили, что ну слава Высоцкого сейчас намного. Я сказала: слава Высоцкого. Ну, Володя потрясающий, его тексты, я считаю, вот еще долго будут разбирать. Но время, любимый, вот все-таки Высоцкий живет во время,
да,
любимый.
Да.
Не будь первого толчка, не будь всего этого. Конечно, это не сделалось. Это был театр, сочетавший в себе все, что хотите вместе. Прогресс, реформаторство, религию этого поколения, нескольких поколений. Потому что Юрий Петрович Любимов совместил в себе реформатора, громадного масштаба личности, которая была очень ко многому одарена выше других. Это, и, конечно, у меня в статье очень много есть и о жестокости, и об их отношениях с Высоцким, потому что это были очень трудные отношения. Жестокие иногда, но жить друг без друга они не могли. Вот, кстати, и в Америке была перепечатана эта статья, ага, в «Новом русском слове».
А с Вознесенским? Снова, ведь да, не только «Антимиры» были.
И самый трагический момент именно театральной жизни был в театре на Таганке, когда запретили фильм «Берегите ваши лица».
Знаменитый
это шесть. Было особенно тяжело, потому что и получилось как бы случайно, но и закономерно. Там была впервые спета песня Владимира Высоцкого «Волки». И поскольку ее якобы не успели цензуровать, то придрался Лид, что была исполнена песня, и цензуру не прошла, а пьесу запретили. И что самое поразительное, все спектакли любимого, каждый запрещался, каждый. Но они обрубленные, истерзанные, садистически вышли. Рано или поздно, «Живой», «Высоцкий», «Годунов». Все спектакли, кроме «Берегите ваши лица». А почему? Вот никогда мало известно про Вознесенского. Ему 3 раза предлагали: уберите песню, и пойдет спектакль. И Вознесенский, будучи не самым бескорыстным в творчестве человеком, вот, для него это было оторвать полруки. Он сказал: я никогда на это не пойду. И спектакль не пошел. Ну, конечно, до последнего, до его тяжелого...
Пошел, но остался в какой-то такой мифологической памяти, да?
Ну, конечно, это же было, осколок был наш, это же было громадное зеркало любимого,
да.
В котором отражалось впервые не только зал отражался. Вот посмотреть на себя, что вы это терпите. Ну и последнее, я хочу сказать о возвращении. Поскольку как-то получилось, что во всех моменты жизни Юрий Петрович очень много со мной говорил, гулял, как вы знаете, чтобы не по телефону. Я была и когда он вернулся. И хочу напомнить, что в доме Губенко и Болотовой было сделано его, как бы, ну, отмечание его приезда за столом. Был замечательный стол. Была такая радость. Актеры говорили: папа приехал, папа вернулся. И никто не мог предвидеть, как сложится потом.
Да, отношения в этой семье.
Отношения не в этой семье, а между Губенко и...
Да, но я говорю, папа приехал, и Губенко ведь действительно был сыном своего рода.
Да, да, нет, играл Годунова, играл всех.
Да, как играл.
Вот, и кончилось это все тем, что они очень разошлись в убеждениях. А Любимов был, конечно, человеком, составленным на треть из убеждений, политики и того, что происходит. Спрашивают, откуда это взялось. Ну, репрессированность родителей, расстрел матери, это же никогда не может ребенка исчезнуть. Понимаете, когда семья бедствовала, нечто начало все. Но это все ушло, потому что такого успеха, такого времени, которое заполнил своей личностью Юрий Петрович Любимов, не было, в том числе и в моей жизни. Вот это 20-летие самое такое вот.
Спасибо вам большое.
У меня проводится.
Спасибо.
В час с небольшим пополудни, после завершения церемонии прощания, освещенная вовсю разыгравшимся осенним солнцем, траурная процессия с гробом Юрия Любимова медленно отъехала по пешеходному Арбату от Вахтанговского театра. Без ставших в последнее время традиционными при проводах в последний путь артистов аплодисментов. Их, как и речи на панихиде, покойник запретил. Юрий Любимов до конца остался режиссером, срежиссировав даже свои собственные похороны.
О прощании с Юрием Любимовым рассказывал Леонид Велихов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Власти Украины говорят о снижении интенсивности боев на востоке страны, однако там, несмотря на перемирие, формально действующие уже несколько недель, продолжаются бои и обстрелы, гибнут солдаты и мирные жители. Мой коллега Валентин Барышников беседовал с солдатом из подразделения, которое только что было выведено из-под Дебальцева, место ожесточенных боев между украинскими войсками и сепаратистами, которых поддерживает Россия.
За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 12 получили ранения. Сводка СНБО Украины от 8 октября. Вопреки объявленному во вторник режиму тишины, боевики продолжают обстреливать украинских военных близ Донецка, Дебальцева и Славяно-Сербска. Вместе с тем интенсивность атак снизилась по сравнению с предыдущими днями. 31-летний Сергей Тышкевич, житель города Белая Церковь в Киевской области, был в мае вызван в военкомат и определен в 11-й батальон территориальной обороны «Киевская Русь». И спустя 2 месяца, 6 июля, оказался на востоке Украины. Тышкевич, родившийся и выросший в Крыму, переехавший под Киев, служивший в украинской армии в начале 2000-х годов, а потом работавший на фабрике, говорит, что не ожидал, что попадет в зону АТО, антитеррористической операции. Предполагалось, что батальон будет прикрывать Киев. В начале октября, после 90 дней в зоне боев, подразделение Тышкевича наконец отводят на отдых. В последнее время оно участвовало в боях за Дебальцево. Это населенный пункт недалеко от Донецка, выступ в линии фронта, глубоко заходящий в территорию, которую контролируют сепаратисты, поддерживаемые Россией. В интервью «Радио Свобода» Тышкевич рассказывает о военных буднях, о боях усиления Никишина, только усилившихся после объявления перемирия, утверждает, что столкнулся на востоке Украины с российскими военными, жалуется на украинские власти, забывшие о подразделениях территориальной обороны, и говорит, что готов вернуться в зону АТО и защищать свою страну.
Такое ощущение начинается слово перемирия, что со стороны Луганска и Донецка это как набитая красная тряпка. Наоборот, защищаются обстрелы, даже 21 числа. Мы молчим, они нас обстреливают с тяжелого орудия. Нам не разрешали ответный дать, потому что день перемирия был. 22 числа началось на вступление на Никишина. Мы уже вынуждены были, как говорится, отражать удары.
Скажите, а как это выглядит? Сплошная система окопов, вы где-то зарыты в землянке? Или это какие-то блокпосты, и нету такого уж прям совсем военного быта?
Окопов таких, как бы, практически не существовало у нас. Небольшие были, прятались в одном из обстрелах в подвалах. Брошенные дома, на окраине селения мы находились. В одном батальоне было обстреляно оградами в свое время. Вся техника была уничтожена. Поэтому нам приходилось вручную выкапывать небольшие окопы. Спрятаться от немецких обстрелов в местные подвалы.
Как часто происходят обстрелы?
Допустим, с 8 часов утра, это в 10 часов вечера заканчивается. Потом могут и ночью обстрелять. Когда захотят нас, тогда и обстреливают. Бой идет как? Минометный обстрел, гаубицы, лизограды. Чисто кроют. Немного постреляют, потом на нас идет пехота. Убиваемся от пехоты, пока пехота отстрелялась, уходит назад. Нас опять начинают обстреливать с минометов. Беспрерывно.
Какова численность тех, кто вам противостоит?
По последним данным, когда мы были там, в Никишино, у нас стоит там 30 человек, ну, взвод нас стоит. Плюс 25-я бригада, хлопцы подтянулись нам на помощь. Если всех посчитать, нас было человек, ну, 40. А с их стороны где-то около 130 человек, плюс взвод снайперов. Еще 30 человек. Это 180 человек.
Ну, вообще, насколько я помню, вот когда такая разница, по идее, они должны были бы взять ваши позиции, потому что численный перевес слишком велик. Каким образом вы в состоянии удерживать позиции?
Здесь не влияет численный перевес. Здесь влияет то, что ты, когда ты хочешь жить, ты пойдешь на все, чтобы выжить. Были такие моменты, что у нас стволы раскрылись до такой степени, что кидаешь его на бушлат, и бушлат загорается. Бой идет целыми днями. Нам боеприпасы по 2-3 раза на день подвозили. Мы понимали, или нас убьют, или мы будем отбиваться. У них тоже есть свои каналы, и они сообщали, что они всю ночь к нам шли, пытались нас взять там в кольцо, но потом сказали, что мы такие фашисты, что у нас есть такие профессионалы, что их невозможно взять. Киборги нас называли, как угодно. Укропы там, ну, просто все держимся. Такой костяк собрался именно у хлопцев. Мы не профессионалы, мы не специалисты, мы просто хотим жить. Мы хотим жить, и мы хотим защищать свою страну. Потому что все понимают, что если мы там сдадим свои позиции, они могут прийти к нам сюда и в Киев и тому подобное.
Насколько велики потери среди ваших товарищей?
Подразделение было только 2 человека, 300-х и все.
А как вы понимаете, кто противостоит вам? Россия отрицает, что есть регулярные части на востоке Украины. У вас ощущение какое? Это местные жители вооруженные, какие-то добровольцы из России или действительно это регулярная часть?
Значит, смотрите, это регулярная часть, это в Санкт-Петербурге были бойцы, потому что были захвачены некоторые их офицеры. Смотрите, все передали наше руководство. И офицера мы взяли живым. И при нем было куча документов. Есть, конечно, и со стороны ДНР подписаны Стрелковым документы, которые приняли их на службу. Это все документально зафиксировано.
Вы видели документы, подписанные Стрелковым? Это значит, что это как бы местные жители с Донбасса люди?
Да, это из Донбасса. И есть, как говорится, ну, туда не все, у меня был свежий телефон, не стал зафиксировать то, что в Санкт-Петербурге именно офицеры, буквально 27 или 28 числа.
Сентября, да?
Большая новостычка. Да. Мы именно состыковались с офицерами, которые прибыли вот только с Санкт-Петербурга. Они просто не могли понять, где они находятся, потому что Никишина как какая-то такая вот зона непонятная. Где находятся наши войска, где ЛНР и ДНР. Ну, так получилось, что они немножко ошиблись и приехали к нам. Как раз мы в это время были в разведке, останавливаются, подходят к нам, короче, пацаны, вот мы прибыли оттуда, там, туда-сюда, короче, начинаем выяснять, оказывается, они на поддержку ДНР прибыли. Завязался у меня с ними бой. У нас один офицер ушел, один погиб, и один остался живой, мы его отправили в больницу. Мы взяли все документы у них, и там где-то около 30 человек в документах было указано то, что просили командование вывести их с зоны АТО на постоянное место службы в Санкт-Петербург.
В смысле, они просили свое командование отозвать их с востока Украины?
Они тут пришли воевать с фашизмом и тому подобное, но немножко ошиблись.
Да, вы говорите, что там не поймешь, чьи войска. Я так, насколько я представляю себе карту, ну, Дебальцево — это такой выступ. Вы там чувствуете себя, скажем, в окружении? Насколько вы автономны? Насколько есть поддержка других частей?
Ну, частей поддержки украинских частей, единственное, разочарованно, это Нацгвардия. 21 числа нас открыли минами и градами, нас накрывали. 22 числа на нас пошло масштабное наступление. Нас мало, патроны кончались, ну, все кончалось. Мы просили Нацгвардию поддержать нас. Они сказали, что мы не подчиняемся, поддержки от нас не ждите. У добровольцев практически ничего нет. Единственное, что государство нам дало, это автомат ДДР старый, потрепанный, который мы налетели за свой счет. Ну и все, в принципе. Мы просили помочь им, но они отказались. Хотя мы знаем, в Дебальцево стоит войска и все.
А как вообще вы получаете снабжение?
Нас снабжают волонтеры. Государство мы вообще ничего не получаем. Единственное, что от государства мы получаем, это боеприпасы и топливо. Одежда, какой-то от носков и кончая всем остальным, волонтеры. В Белой Церкви нам помогают. Даже вот к Виталию Кличкову, к мэру Киева, обращение было. Он ничем не смог.
Как это может быть? Вас призвали, вас приписали к какому-то подразделению. Это подразделение, какая-то часть государственной машины военной. И при этом вы оказываетесь в подразделении, которое снабжает только патронами и топливом.
Вы знаете, вот приехал в отпуск недавно. Я посмотрел по телевизору новости. Яценюк там и все остальные выступают. И говорят, что мы армию всем обеспечим, зимние где же там все, мы готовы их обеспечить. Но выясняется то, что обеспечивают только Нацгвардию, а не нас. Нацгвардия обеспечивает всем, хоть даже и скорой помощью и тому подобное. А вот мы стоим, у нас реально ничего нет.
И вы вот в таком состоянии там провели 90 дней в боях?
Да.
И теперь вас выводят на отдых. Как долго будет длиться этот отдых?
Да кто его знает? Никто ничего не знает. Непонятно, к кому относимся, как государство к нам отнесется. Вообще не ясно, где мы находимся, кому мы подчиняемся, потому что у нас части нету у нас. По всем документам мы практически нигде не проходим.
Сейчас вас выводят. Это что означает? Вас разместят где-то, где вы можете передохнуть, или вас просто отпускают, вы можете отправиться домой?
Возможно, нас отправят домой, а возможно, что и нет. Ничего понятно, куда нас, что там, кому мы подчиняемся и тому подобное. Мы все переживаем за то, что сейчас нас просто-напросто забудут.
Что бы вы хотели, чтобы они сделали? Признали вас?
Ну, хотя бы, чтобы мы участвовали в этом всем. Что реально мы там были, существовали, что-то делали для своей страны.
Вы описали довольно тяжелую ситуацию. И несмотря на это, если вам отдадут приказ, вы снова вернетесь в зону АТО и продолжите воевать?
Да, конечно. Я вернусь, потому что надо кому-то там находиться. Я не хочу, чтобы ко мне домой пришли непонятные личности и рассказывали, как мне жить.
Это был военнослужащий 11-го батальона территориальной обороны Киевская Русь Сергей Тышкевич. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Кунцевский суд Москвы сегодня рассматривал вопрос о мере пресечения для гражданского активиста Павла Шехтмана, который был задержан во вторник в столице. Шехтмана вменяют статью о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, совершенное публично или с использованием СМИ. Следствие просят об аресте на месяц и 23 дня. Рассказывает Елена Поляковская.
Информация о задержании гражданского активиста и публициста Павла Шехтмана появилась в среду в интернете. Кроме того, сообщалось, что он доставлен в Крылатский изолятор временного содержания. Павел Шехтман был задержан в Москве за публикации в социальных сетях. Об этом он сам успел сообщить изданию «Каспаров.ру». Известно, что задержание проводили сотрудники Следственного комитета России. Как выяснилось позже, активисту вменяют вину часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти или вражды». Сначала у Шехтмана был лишь государственный адвокат Ирина Малая. Позже стало известно, что интересы гражданского активиста и публициста будет представлять адвокат Ассоциации Агора Фарид Муртазин. После в интервью «Радио Свобода» Муртазин сказал, что у Павла Шехтмана на данный момент два адвоката – государственный Ирина Малая, а также еще один адвокат Екатерина Горяйнова.
Он обвиняется по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственный комитет вышел с ходатайством об избрании меры пресечения сроком на 1 месяц 23 сутки. Мне известно о том, что данные, значит, он обвиняется за публикации в социальных сетях. Сейчас я вам скажу, что у нее два адвоката на данный момент. Тот, который бесплатный, тоже представляет ее, его же интересы. Она не ушла. И еще Горянова.
А вы будете заниматься этим делом?
Я не могу сказать. По всей видимости, у меня другие проекты.
Шехтман – известный активист и публицист, автор статей, публиковавшихся в том числе на сайте Грани.ру. В последний раз он оказался в центре внимания СМИ после того, как был избит активистами «Другой России». Это произошло по окончании московской акции «Стратегии 31» в марте. Шехтман покидал Триумфальную площадь, когда другоросы догнали его, окружили и нанесли несколько ударов в лоб кулаками и головой за то, что он раскритиковал отношение их лидера Эдуарда Лимонова к Евромайдану. О том, с чем может быть связано задержание Павла Шехтмана, «Радио Свобода» рассказал главный редактор сайта «Грани.ру» Владимир Корсунский.
Сотрудники ИВС, Крылатский, куда его отвезли, отказываются отвечать на вопросы наших корреспондентов. Я могу только предположить, за что его взяли, поскольку человек он очень увлекающийся, азартный, органичный. И как всякий влюбчивый человек, а он влюбляется в идеи, он очень эмоционально расстается с предыдущими и встречается с новыми. Насколько я помню, он много лет, например, поддерживал «Яблоко», потом разочаровался в них, обозвал Явлинского трупом смердящим, что-то в этом роде, и перешел к нацболам, с которыми очень долго дружил, но вот в этом году, в марте, по-моему, они его даже избили. На него было нападение нацболов за то, что он за его позицию по отношению к Украине, к событиям на Украине. Он разошелся с ними именно по этому вопросу. Думаю, что он также горячо сегодня выступает за прекращение агрессии в Украине, за то, чтобы российские войска не вмешивались в украинские внутренние дела. Если посмотреть его публикацию, он действительно очень эмоционален. Он очень наотмашь прощается со своими как бы предыдущими представлениями и всей душой принимает новый. Язык у него острый, и два цвета есть, черный и белый. Пока ему конкретно, насколько я понимаю, ничего не предъявлено.
За один из своих текстов на сайте Грани.ру Павел Шехтман был привлечен к гражданско-правовой ответственности. Статья, которую сейчас инкриминируют Шехтману, предусматривает до 4 лет колонии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Депутаты Российской Госдумы намерены внести изменения в федеральный закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Авторы поправок обещают российским гражданам и компаниям, которые стали жертвами неправосудных решений иностранных судов, компенсацию из средств государственного бюджета. СМИ уже прозвали этот документ «законом Ротенберга». Проект был внесен в Думу буквально в тот же день, когда финансовая полиция Италии арестовала активы бизнесмена, близкого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. 6 сентября он был внесен Евросоюзом в расширенный санкционный список. Управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев, представляющий в Лондоне интересы российских бизнесменов, считает новый законопроект безграмотным с юридической точки зрения и предрекает в случае его принятия негативные последствия для всей российской правовой системы. С Владимиром Гладышевым беседовала наш корреспондент Любовь Чижова.
Вообще-то я к нему не очень хорошо отношусь, потому что я не понимаю, как он будет работать. Судя по тому, что писали в прессе, то, что было опубликовано на сайте Госдумы, речь идет о том, что если кто-то проиграет дело за границей, и потом в России сочтут, что решение было неправосудным, то потери этого человека или компании будут компенсироваться в России из государственного бюджета, а потом Россия может эти средства взыскать, например, с государства или непосредственных участников того вроде бы неправосудного процесса. Вот из этих трех стадий каждая стадия вызывает массу вопросов. Первое, почему, в принципе, нельзя разбирать дела за границей? Я это не очень понимаю, потому что российское законодательство в настоящее время устроено так, что исключительную юрисдикцию в отношении судебных дел российское законодательство оставляет за собой в отношении очень-очень узкой ограниченной категории дел. Таким образом, заранее, вот на настоящий момент, российское государство исходит из того, что подавляющее большинство дел с участием российских людей может рассматриваться за границей. Там какая-то невнятная формулировка есть, которая там вот дела, которые должны рассматриваться в Российской Федерации. Это что? Вот? Это исключительно компетенция российских судов, или которые почему-то мне не должны рассматриваться в Российской Федерации, или те дела, которые вроде бы могут рассматриваться в Российской Федерации, а вроде бы и не могут, но когда в тактических целях защита там, или нападение оспаривается юрисдикцию иностранного суда. То есть там возникает масса технических проблем, вот, начиная с первой стадии, в результате которых закон, получается, он как бы абсолютно нерабочий. Да? То есть он не соответствует ничему. Не случайно же правительство там, при первом этапе там, дало отрицательное заключение. Человек приходит за компенсацией. С какой стати ему должны компенсировать? То есть это должна быть какая-то система непризнания и опорочивания решения иностранного суда? Это как происходит? Просто по заявлению или по решению российского суда? И российский суд это в этом случае должен быть апелляционной инстанцией иностранного суда? Опять возникает много вопросов, которые, в принципе, в рамках существующего правового регулирования, они нерешаемы. Наконец, третий вопрос, как вот это вот будет российский бюджет компенсировать себе? Была глубокая обида на то, что в рамках дела Зидельмайера известного в Швеции арестовали, некоторые издания Таргпресса в Германии там были, аресты и продажи с молотка некоторых активов, принадлежащих России. И вот это показалось обидно, мы, видимо, решили, что и в России будут делать примерно то же самое. Вот этот закон писали люди, которые в этом мало что понимают.
Каковы могут быть последствия принятия этого закона, так невнятно сформулированного с юридической точки зрения?
Последствия могут быть самыми неожиданными и замечательными. То есть, если все-таки я думаю, что речь-то будет идти не о том, чтобы Агунин там пришел человек со стороны и арестовал там все активы, там, я не знаю, там посольство Швеции в районе Москвы-Минской улицы. Наверное, как-то по-другому все это будет делаться. Наверное, в каждом конкретном случае государство будет решать, вот будет это происходить или не будет происходить. То есть, мне кажется, что на практике это будет такой инструмент, когда вот этот вот сформулированный невнятный закон будет применяться точно государством с привлечением специалистов. Имеет ли это значение? Имеет. Потому что принятие безграмотных законов, оно, в общем-то, не является хорошим явлением. То российская система в 90-е годы создавалась, и в той степени, в которой она успешно функционировала, как единый системный взаимосвязанный организм, в котором все части взаимосвязаны, в котором, когда принимается закон какой-то, он туда встраивается, его начинают толковать так, чтобы он не противоречил системе. А вот этот закон как? Пошумели и забыли, или все-таки его будут как-то применять? Поскольку речь идет о законе, который будет давать конкретным людям право на конкретные деньги, я думаю, что будут попытки его применить. В результате того, что он сформулирован чудовищно, он вызовет некоторые сотрясения в российской правовой системе. Российская правовая система, вот когда в ней включаются такие законы, она начинает идти в разнос. Она плохо начинает функционировать. Вот это, на мой взгляд, это может быть немножко абстрактно и не так, конечно, сенсационно, что как вот там вот сейчас кто-нибудь там в Италии виллу арестовали, и вот прямо вот сейчас он пойдет и все это за счет шведского посольства все это себе компенсирует. Я не думаю, что это будет происходить так в лоб. Но с моей точки зрения, самое серьезное, это тот долгосрочный вред, который вот этот закон и другие некоторые явления наносят российской правовой системе.
На вопросы корреспондента «Радио Свободы» Любови Чижовой отвечал управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимир Гладышев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Европарламент опубликовал шорт-лист премии имени Андрея Сахарова, которая присуждается за достижения в области борьбы за права человека и свободу самовыражения. Номинантами в этом году стали активисты украинского движения «Евромайдан», азербайджанская правозащитница Лейла Юнус, которая находится под арестом по обвинению в государственной измене, и врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге, помогающий жертвам сексуального насилия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Номинанты премии имени Сахарова были определены по итогам голосования, которое состоялось во вторник в Брюсселе. Многие российские общественные деятели выступили за номинацию азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус. В ее поддержку высказали в частности Сергей Ковалев, Светлана Ганушкина, Олег Орлов и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус была задержана в конце июля по обвинению в ряде преступлений, среди которых измена родине. Чуть позже, в начале августа, по тем же обвинениям был арестован ее супруг. Общественный активист Ариф Юнус. По словам дочери правозащитников Динары, в следственном изоляторе у Лейлы Юнус заметно ухудшилось состояние здоровья.
Последний раз с мамой я говорила до ее ареста 29 июля, а с папой 4 августа я говорила тоже до его ареста. Мне известно, что у них очень слабое здоровье, и оно все хуже и хуже. У мамы развивается диабет, ее сахар повышается. Так как у нее не было доступа к медикаментам на протяжении 3 недель, ее диабет резко ухудшился. После нападения полицейского на нее в тюрьме у нее начались ужасные головные боли, и вот эти побои по ее голове могут принести к плачевным результатам, к ослеплению. А с папой я не имею никакой связи, я не знаю, что с ним происходит. Очень важно, что поднимали шум, вечно говорили о состоянии моих родителей и требовали их незамедлительного освобождения. Но, как видите, состояние все еще ухудшается, особенно с мамой.
Рассказала дочь Лейлы Юнус Динара в интервью программе «Настоящее время». В четверг, 9 октября, российские правозащитники проводят одиночный пикет в поддержку Лейлы Юнус у азербайджанского посольства в Москве. Городские власти отказались согласовать более многочисленную акцию, рассказала в интервью «Радио Свобода» организатор пикета, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Мы ни минуты не сомневались в том, что все будет в порядке, потому что мы подали вовремя, и у нас нет оснований отказа по содержанию пикета. Однако мы вместо уведомления о том, что наше заявление о пикете принято, мы получили отказное решение. В этом решении было написано, что вот этот пикет, его содержание, есть вмешательство в жизнь другого государства. И из закона была выписана формулировка, где было разъяснено, так сказать, в скобках было написано после слов, что содержание пикета может касаться в частности политической жизни страны, нам было написано в скобках Российской Федерации. То есть получается, что высказаться по поводу нарушения прав человека в другой стране гражданское общество не имеет права.
Напомните, пожалуйста, чем занималась Лейла Юнус и что послужило поводом для ее ареста?
Лейла Юнус работала в области прав человека, можно сказать, с юности. Мы с ней познакомились в 89 году, когда только-только разогнали митинги на площади в Азербайджане, когда не так давно прошли погромы в Сумгаите. Я приехала в Азербайджан, чтобы понять, как вообще азербайджанская интеллигенция реагирует на армяно-азербайджанский конфликт. И там познакомилась с небольшой группой, которая организовывала там Народный фронт. Люди там были очень разные. Ну вот именно Лейла, Ариф, Зардушт Аризаде, Хикмет Гаджизаде, который был потом послом Азербайджана в России. Вот это была группа, настроенная демократично, вот в поддержку прав человека. И наши отношения продлились очень долго, потому что Лейла была единственным человеком, кто тогда согласился быть корреспондентом «Экспресс-хроники», еще тогда самоиздатовской газеты, от Азербайджана. Через год грянули погромы в Баку, а потом вошла армия, которая не навела порядок, а наоборот, в результате погибло много мирных жителей. И все это время мы получали регулярную информацию из Азербайджана от Лейлы Юнус. Надо сказать, что уже тогда это было опасно для жизни. Потом мы с Лейлой организовали армяно-азербайджанскую встречу интеллигенции в 92-м году, что тоже было в разгар конфликта. Это тоже требовало мужества. Потом Лейла и Ариф организовали такую общественную структуру. Она довольно долго занималась политикой, потом как-то больше отошла от политики к правам человека, как и многие, как и у нас тоже многие мои коллеги. Образовался Институт мира и демократии. Было много преследований. Было преследование в Азербайджане детей, тех, кто активно действовал. И Зардушта Ализаде сына, и Хикмета Гаджизаде, и потом дочки Лейлы, которая была вынуждена уехать из Азербайджана, просить убежище, получить его в Европе. Ну а последнее, что властей вызвало вот такую очень резкую реакцию, это составление списка политзаключенных. В качестве этой реакции было сначала обыск в доме Юнусовых, потом арест обоих, сначала Лилы, потом Арифа. И очень жестокое обращение с ними в тюрьме, особенно с Лилой.
Этот список политзаключенных, он насколько обширный и насколько он произвел какой-то общественный резонанс в том же Азербайджане?
Он произвел общественный резонанс, безусловно, иначе бы не было такой реакции властей. Он произвел общественный резонанс, и вот сейчас он добавился их именами. Мне кажется, что когда где-то в апреле начались вот такие вот преследования очень серьезные в семье Юнус, он состоял из 98 человек, если не ошибаюсь. Сейчас там уже больше 100.
Говорила правозащитница Светлана Ганушкина. Среди номинантов на премию Сахарова в этом году также целое общественное движение, а именно движение за евроинтеграцию Украины, более известное как Евромайдан. Как отмечается в сообщении Европарламента, в номинации оно представлено журналистами Мустафой Наемом и Татьяной Черновил, певицей Русланой Лыжичко и активисткой Елизаветой Шепетильниковой. Еще один кандидат на получение премии Сахарова – это доктор-гинеколог Дени Муквеге. Он основал госпиталь в Демократической Республике Конго для оказания помощи жертвам сексуального насилия, в том числе жертвам групповых изнасилований. В 2013 году доктора Муквеге называли одним из возможных лауреатов Нобелевской премии мира. Учрежденная Европарламентом премия за свободу мысли в размере 50 тысяч евро выдается каждый год за достижения в области борьбы за права человека и свободу самовыражения. Лауреат премии имени Сахарова будет объявлен 16 октября. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские музыканты мечтают выступить в самом престижном зале британской столицы, Королевском Альберт-Холле. В марте 2013 года Григорий Лепс спел здесь песню «Я уеду жить в Лондон». В мае 2014-го юбилейный концерт в Альберт-Холле дал Борис Гребенщиков. 21 октября в огромном зале 5000 мест должен состояться концерт «Валерия и друзья». «Мы говорим об этом выступлении как о поддержке имиджа России», объявил муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Среди друзей, которые собираются выступать вместе с Валерией, ее сын Арсений Шульгин, а также Иосиф Кобзон, Стас Пьеха, Валерий Меладзе и солист Мариинского театра Василий Горелла. Было запланировано и выступление Олега Скрипки, однако лидер группы «Вопли» Ведоплясова отказался принимать участие в концерте. «Когда я давал свое согласие выступать, между Россией и Украиной не было таких напряженных отношений. Я не буду выступать в пророссийском шоу», — заявил музыкант. Валерия в ответ предположила, что на скрипку оказывает давление СБУ. Теперь под вопросом оказалось участие в концерте Иосифа Кобзона, а, возможно, и самой Валерии. Во всяком случае, на это надеются авторы обращения к британским властям, считающие, что путинским пропагандистам, поддержавшим агрессию против Украины, не место в демократических странах. Соединенные Штаты уже много лет отказывают Иосифу Кобзону во въездной визе из-за подозрений в связях с криминалом. В июле 2014 года решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия были внесены в черный список и не смогли участвовать в конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Теперь под вопросом Великобритания. Вот что рассказал мне один из инициаторов сбора подписей под петицией к британским властям, живущий в Лондоне политэмигрант и лидер движения «Говорите громче» Андрей Сидельников.
Альберт Холл является самой престижной площадкой в принципе в городе. И, безусловно, любому артисту очень хочется выступить на этой площадке. Независимо от страны, национальности или гражданства, неважно, да? Это очень сложно сделать. Действительно, подготовка требует достаточно долгого времени, потому что расписаны, как вы понимаете, задолго вперед вообще сама площадка. И, в принципе, не всем, конечно, удается договориться, вот, но артисты хотят. Просто проблема, знаете, в чем? Как бы там все-таки 5000-ный зал. Собрать 5000-ный зал не мировой звезде очень сложно. Вот. И, в принципе, насколько я знаю, по практике и российских исполнителей, и, в общем-то, которые не так известны, но обычно вот когда билеты не продаются до конца, там они раздаются через разные сообщества. И, в общем-то, людей так приглашают, чтобы, в общем-то, была хорошая картинка, если это будет съемка, то, соответственно, им предлагают бесплатные билеты. В этом случае, я так понимаю, будет то же самое, никаких исключений для там, Валерии сделано не будет, в плане того, что, в общем-то, продать такое количество билетов просто невозможно.
Я знаю, что вы следите за продажей билетов, хорошо ли они расходятся?
Ну, могу сказать, что 1/5 часть зала уже точно продана.
То есть 1000?
Да. У меня есть информация о том, что 1000 билетов продано.
Валерию вообще знают англичане хоть немножко? Или это концерт адресован исключительно русскоязычной публике?
Конечно, Валерию не знают, естественно. Она, по-моему, 5 лет назад, может быть, еще раньше, она пыталась здесь закрепиться с какими-то контрактами. Она ходила на прослушивание разные мюзиклы. В общем-то, ну, у нее ничего не вышло. Ну, опять-таки, я не берусь судить ее творчество. И вообще, мы не касаемся творчества совершенно. Это личное дело каждого, личный выбор каждого человека, кого ему слушать, как относиться к тому или иному артисту. Нас это не волнует. Мы совершенно по другим позициям начали кампанию по отказу в въезде Валерии и Кобзону, конкретно этим двум исполнителям. А в данном концерте, о котором идет речь, будет порядка, в общем, там больше 10 разных артистов, вы знаете. Там Валерий Меладзе выступает, заявлен Стас Пьеха, еще ряд других музыкантов. К ним у нас никаких претензий нету. Претензии есть только вот к Валерии и к Кобзону в связи с тем, что они пропагандируют, на наш взгляд, путинский режим, выступали и выступают в поддержку аннексии Крыма, поддержали агрессию России против Украины. У Валерии есть, в общем-то, гомофобные разные высказывания, которую она допускала, в том числе и на английском телевидении, конкретно на BBC. Поэтому, в общем-то, здесь вопрос идет о том, что люди, которые нетерпимы, которые пропагандируют, на наш взгляд, преступную деятельность российского правительства, они, в первую очередь, нежелательны в западных странах, ну, а во вторую, в общем-то, мы считаем, что все-таки люди должны нести ответственность за свои поступки и дела. И, в принципе, вот вопрос санкций, которые на сегодняшний день в Европе и в Америке приняты против российских граждан, там, против чиновников, это, в общем, такая, как бы, наверное, дополнительная общественная стезя, по которой, в общем-то, мы пошли, и мы считаем, что нельзя быть, как бы, такими двуличными, да, в России они заявляют одно, что западные ценности – это все плохо, это все неправильно, это не для России, а потом приезжать на Запад и зарабатывать деньги, либо отдыхать, иметь недвижимость или что-то еще.
Концерт ведь широко рекламируется, да, и не только в Англии. Много рекламы?
Значит, рекламы очень много. Там билборды или что-то там, какие-то на остановках автобусы, на такси. То есть, в принципе, да, вот там вчера даже мне в Фейсбуке ребята прислали, они ехали куда-то за город из Лондона, и даже вот в этих загородных поездах тоже висит реклама внутри вагонов. Вот, Валерий, я не знаю, конечно, для чего это сделано, потому что действительно для английского сообщества, для англичан, как бы здесь, ее не знают и вряд ли придут туда.
Вы получаете много писем сейчас? В основном поддерживают или вот таких возмущающихся больше?
Есть по-разному. Конечно, большинство это поддержки письма и сообщения, допустим, те же самые в Фейсбуке, мне звонят на телефон, люди поддерживают. Надо сказать, что хотя телефон был публично вывешен на моей странице в Фейсбуке, никто с отрицательной реакцией не позвонил. Поддержка действительно ощущается. Нам пишут даже люди, живущие в других странах, которые готовы принять эту эстафету и заниматься вопросом закрытия въезда таким людям, которые пропагандируют режим Путина.
Но вот российское телевидение представляет дело таким образом, что это ваша частная инициатива, что это инициатива одного человека, и как бы сторонников у вас нет. Это не так?
Ну, здесь что я могу сказать? Чтобы я сейчас не сказал, как бы люди вряд ли поверят. Достаточно взглянуть, наверное, немножко на историю и посмотреть на те акции, которые устраивало движение «Говорите громче» в Великобритании и в других странах. Поэтому говорить о том, что как бы я сижу один тут, или как это сказал там певец какой-то, я даже не знаю, кто это такой, фамилия, который был в репортаже на НТВ, что там типа два человека собрались, как бы, ну, это, конечно, не так. Безусловно, есть костяк движения, который вырабатывает разные акции, разные шаги, но а то, что мы пользуемся поддержкой, это можно просто посмотреть по нашим там митингам, акциям, каким-то мероприятиям, опять-таки, как я говорю, которые мы уже проводили и проводим уже не первый год в Великобритании. В Великобритании русский Лондон, как говорится, да, русский Лондон нас знает прекрасно. Естественно, не такая поддержка, которая нам бы хотелось, но поддержку мы ощущаем, люди приходят на наши акции, и, в общем-то, можно посмотреть, как растет, например, даже известность нашего движения касательно Фейсбука, да, у нас страница на Фейсбуке, и можно просто посмотреть, каким образом это вот вырастает, там, поддержка, там, вот эти лайки так называемые, да, в Фейсбуке у нашего движения. Поэтому, в общем-то, хотелось бы больше, безусловно, хотелось бы. Но приходится действовать по тем параметрам, которые мы вырабатываем, и из той действительности, которая нас окружает.
Ну вот любопытно, что российское телевидение ведь очень серьезно восприняло вашу инициативу, и даже НТВ начинает репортаж с того, что концерт под угрозой срыва. Это действительно так?
Ну, вы знаете, мне сложно сказать по поводу концерта, потому что здесь, смотрите, я еще раз говорю, мы творчество никаким образом не затрагиваем этих артистов. Более того, в концерте принимают участие не только Валерий и Кобзон, там есть и другие известнейшие артисты, да. Речь об отмене концерта нету, но, в принципе, конечно же, шансы на то, чтобы им отказать во въезде, даже при наличии виз, они, я могу сказать сейчас, возрастают с каждым днем. Они небольшие, но они как бы вот в прогрессии идут тоже. Поэтому посмотрим, как это будет. На этой неделе мы отправляем письма в Home Office. Это вот местный МВД, который визами занимается как раз. Мы отправляем копию письма в Foreign Office, это Министерство иностранных дел. А также мы отнесем письмо в резиденцию премьер-министра Дэвида Кэмерона, передадим его канцелярию. Но это все произойдет вот на этой неделе, поэтому... В общем-то, посмотрим, как будет дальше. Дальше это, опять-таки, будет все зависеть от правительства Великобритании. Мы не требуем, мы там не стучим кулаками, ничего, собственно говоря. Нет, мы просим, обосновываем. Письмо будет опубликовано, как только мы передадим по всем адресам. Оно будет опубликовано на нашей страничке в интернете, с которой можно будет ознакомиться и, в общем-то, понять, что мы творчество никаким образом не затрагиваем. Мы просим просто отказать во въезде этим двум исполнителям в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то. Об этом мы напишем в своем письме.
А вы уже пытались какие-то предварительные консультации с британскими чиновниками вести? Нашли какой-то отклик?
Да, я могу сказать, что у меня были несколько встреч. Встреч планируется еще на этой неделе. Мы обсуждаем эти вопросы, говорим о нашей позиции и просим каким-то образом помочь нам в исполнении нашей просьбы. Позицию свою мы не изменим ни при каких обстоятельствах, потому что, в общем-то, это невозможно. Да? Мы заявляем о том, что нужно быть последовательно в своих действиях. И если уж им так не нравится Запад, как они об этом рассказывают на российскому потребителю, то, соответственно, наверное, надо быть последовательным и, наверное, не ездить сюда.
А организаторы сообщают, что концерт входит в программу «Года России в Великобритании». Это не так?
Это совершенно не так. Это ложь. Это ложь, запущенная, я думаю, что здесь даже не Иосифом Пригожиным, а это вот лондонскими организаторами вот этой компании, которая организует здесь. Для этого достаточно зайти на страницу «Года культуры между Россией и Великобританией» и посмотреть, какие мероприятия входят в программу, а какие нет. Мне очень странно, что люди, честно говоря, вот то, что все, что выходит, я каждый раз ловлю их на лжи по всем параметрам, да, по всем пунктам. Вот неужели нельзя говорить правду? Это же легко и приятно. Мы действуем только исключительно в законном порядке, не нарушая никаких законов. В ответ, в общем-то, льется какая-то грязь, заказуха, наговоры, как бы, да. И каждый раз, получается, выносим статью и говорим, а вот это соврали, вот это соврали. А вот вы можете убедиться сами вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть, в принципе, у нас позиция-то открытая. Мы за спиной ничего не делаем.
Вот забавно, что они решили пригласить королеву Елизавету. Может быть, вы тоже ей напишете?
Это действительно прекрасный пиар-ход продюсера Иосифа Пригожина. Ну, посмотрим, давайте посмотрим, придет ли королева.
Лидер движения «Говорите громче» Андрей Сидельников. Идет сбор подписей под еще одним обращением. Его адресат – руководство корейской компании LG, избравшей своими рекламными лицами в России Валерию и Иосифа Пригожина. Авторы петиции дают ссылки на гомофобные высказывания новых рекламных лиц LG. «Мы считаем абсолютно недопустимым, чтобы крупные компании поощряли любого рода дискриминацию, унижение миллионов людей и разжигание ненависти. Публичное сотрудничество с людьми, запятнавшими себя высказыванием столь позорных взглядов, фактически означает солидарность с этими взглядами. Мы требуем публичных извинений от руководства компании LG за выбор недостойных людей с испорченной репутацией в качестве рекламных персонажей. Мы призываем расторгнуть рекламный контракт с семьей певицы Валерии», говорится в обращении, которое подписали более 4000 человек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».